восставший монах. Мартин открывает Библию. «Мда, не слишком велик», — сказал Мартин, натянуто улыбаясь, когда увидел городок, раскинувшийся под сенью небольшого белого песчаного холма. На одном конце городка возвышался замок, на другом – церковь, окруженная серыми монастырскими зданиями. Между ними на расстоянии менее одной мили тянулись покосившиеся домики с крутыми крышами, которые и составляли город Виттенберг. Река Эльба величаво несла свои серебристые струи к дальней части города, огибая его у замка. Со стороны монастыря город опоясывал широкий ров. «Конечно, он не такой большой, как Эрфурт», – согласился человек, который шел вместе с монахом последние несколько миль. «Но я бы не советовал говорить кому-либо из жителей Виттенберга что-нибудь плохое о их городе. Они так гордятся своим городком, словно это сам Рим. Здесь очень много способных людей, мой брат, а лучшего князя, чем герцог Фридрих, не сыщешь и по всей Германии. Все население с ним лично знакомо, это видно по размерам города, и все его любят». Мартин молча кивнул головой. «Да», — подумал он про себя, — «год или два отдохнуть здесь от шумного Эрфурта было бы довольно приятно». Он внимательно посмотрел на своего разговорчивого спутника, рассказ которого начал его заинтересовывать. Если бы этот человек сказал Мартину, что он проведет в этом месте всю оставшуюся жизнь, тот посчитал бы это за неуместную шутку. Но именно так и произошло. Говорят, герцог собрал в Виттенберге великолепную коллекцию священных реликвий. Действительно, в голосе Мартина зазвучало сомнение. Он вспомнил все виденное в Риме. Да, говорят, он выискивал их по всему миру. Ему пришлось продать половину своих бриллиантов, потратить огромную сумму денег, чтобы купить эти святыни. Но они стоят того. Например, в коллекции есть солома из яслей, в которых родился Иисус. Или кусок камня, на котором стоял Господь перед вознесением на небеса. Голос попутчика становился все более возбужденным. Есть даже веточка неопалимой купицы, которую видел Моисей 1000 лет тому назад. Мартин ответил уклончиво. «Герцог Фридрих, наверное, очень богатый человек. Потратить столько денег на святыни, а после этого построить университет и содержать его? О, как раз в этом все и заключается. Видите ли, он содержит университет, оплачивает профессоров и так далее. И все это за деньги, которые платят, чтобы посмотреть солому, неопалимую купицу, мощи святых и тому подобное». Человек усмехнулся. Недаром его называют Фридрих Мудрый. Мартину было 28 лет, когда он приступил к исполнению своих обязанностей в Виттенберге. С самого начала ему понравился и герцог Фридрих, и Иоганн фон Штаупиц, настоятель монастыря, преподающий университетским студентам Библию. Мартин тоже произвел на них приятные впечатления, и они были довольны, что пригласили его в Виттенберг. Они были уверены, что настанет день, когда новый профессор станет столь знаменитым, что студенты всей Германии будут стремиться попасть к нему на лекции. Уже через несколько месяцев люди в городке оглядывались вслед Мартину, когда он проходил по главной узенькой улочке вниз к каналу, по которому вода из реки бежала через центр города к водяной мельнице. Женщины, выливая помои в канал, мужчины, сидя в таверне, студенты, идя с книгами в руках и лютней на плече, подталкивали друг друга и шепотом сообщали: «Это новый профессор, говорят, толковый парень и очень благочестивый, без конца молится, однако нельзя сказать, что он выглядит счастливым». К сожалению, это была правда. Более того, Мартин чувствовал себя несчастным, как никогда ранее. Он молился по много часов подряд, ходил по церкви и рассматривал образы святых или гробы с мощами. Лежал по 8 часов на полу в келье, надевал очень грубую одежду, которая не позволяла уснуть в то время, когда он подолгу смотрел на распятие, висевшее на стене. Но, казалось, ничто не помогало. Бог по-прежнему был где-то далеко. Мартин испробовал все средства, которые, как ему казалось, могли бы загладить его грехи. Но, увы, он был уверен, что Бог продолжает гневаться на него. От переживаний он даже похудел, его глаза впали и потускнели. Заметив эту перемену, герцог спросил Штаупица, что происходит с Лютером, и викарий монастыря вызвал монаха в свою комнату. «Брат Мартин», — заметил он в конце, — «дело в том, что вы чересчур все усложняете в религии. Почему вы считаете, что Бог все время гневается на вас? Он любит вас, и от вас тоже требуется только любить Его». Но совет не помог. И Штаупиц продолжал размышлять о том, как же помочь несчастному монаху. Может быть, больше загрузить работой, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, подумал он. Однажды утром он увидел, как Мартин медленно ходит взад и вперед по монастырскому саду, и, собравшись с мыслями, вышел к нему, чтобы снова поговорить. «Брат Мартин», — позвал он, — Лютер как раз остановился под росшей в саду грушей, и настоятель подошел к нему. «У меня есть для тебя новость. Я думаю, мне придется отказаться от проведения некоторых занятий. У меня очень много других важных обязанностей, а времени не хватает». Мартин с удивлением посмотрел на него. Старик продолжал. «Я собираюсь отказаться от чтения лекций по Библии». «Но как же так?» – пробормотал Мартин. «Ведь студенты поступили в университет, чтобы прослушать именно ваши лекции. Это невозможно, Герр. Кто же вас заменит?» Штаупиц выждал какое-то мгновение и пристально поглядел на Мартина. «Ты заменишь, брат Мартин. Конечно, тебе придется хорошо потрудиться, но я думаю, ты отлично справишься с этой работой». Мартин с ужасом уставился на профессора. «Но я же почти не знаю Библию». «Вот и настало время заняться изучением Библии», спокойно ответил Штаупиц и удалился, оставив Мартина, недоуменно смотрящего ему вслед. Слова Лютера не были преувеличением. Как и большинство монахов или священников того времени, Мартин изучал все, что касается церкви и богослужения в ней, знал кое-что о законодательстве и мог рассказать наизусть жития дюжины святых. Он прочитал множество книг, переписанных от руки и хранящихся в монастырских библиотеках, но самой Библии почти не читал. Следует отметить, что простые люди, обычно не знающие латинского языка, на котором она была написана и читалась в церкви, вообще никогда ее не читали. Мартин медленно вошел в читальную комнату монастыря, окинул внимательным взглядом книжные полки и, найдя огромные пергаментные тома, содержащие Библию, начал их просматривать. Это были те части Библии, которые он никогда еще не открывал. Он взял один из томов, положил его на деревянный стол, сел на грубо сколоченный стул и углубился в чтение. Назначение Лютера на пост профессора Библии почти сразу дало потрясающие результаты, и прежде всего для самого Мартина. Во-первых, Библия оказалась намного интереснее, чем он себе представлял. Во-вторых, чем больше он ее читал, тем больше убеждался в том, что на самом деле гнев Божий на него не есть что-то ужасное и неизменное. Библия говорит, что если кто возлюбит Бога и уверует в Него, кто будет веровать, как сказал Иисус Христос, тому нечего бояться. К удивлению Мартина. В Библии нигде не упоминалось о многочасовых беспрерывных молитвах, о поклонении святым, об исповедании всех грехов священнику и о его праве даровать прощение. Ничего не было сказано и о паломничестве, или о необходимости платить деньги за рассматривание святых мощей. Говорилось только о том, что Бог возлюбил весь мир, что Иисус умер, чтобы на деле доказать Божью любовь к нам, и что нам нужно только поверить, что все это правда. Мартин изумлялся, почему всего этого он не прочитал раньше, почему так долго пришлось ему искать эти истины. Вскоре, к своему удивлению, он обнаружил, что его сомнения исчезли. Он был совершенно уверен в том, что Бог уже простил его. Как хотел он рассказать об этом всем людям, встречающимся на его пути. И первыми, кому он должен был сообщить эту весть, были студенты, которых он учил. Проходила неделя за неделей, и аудитории, в которых Мартин читал свои лекции, становились все более и более переполненными. Изо дня в день Мартин входил в лекционный зал, неся в руках большой том. Вначале это была книга псалмов, затем послание апостола Павла к римлянам, а позже послание к галатам. Вместо того, чтобы погружаться в нудную латынь, от которой студентов клонило ко сну, Лютер зачитывал отрывок из Библии, а затем объяснял, как он понимает прочитанное. И неизменно приходил к выводу, что самое главное – лично знать Бога. Не бесконечно удаленного от нас владыку или судью, но доброго отца, который любит нас и всегда близок каждому из нас. Объясняя Священное Писание, он все чаще и чаще использовал повседневный немецкий язык, стараясь сделать свою речь более понятной. Иногда студенты задавали такой вопрос или делали такое замечание, что Мартину приходилось прикусить свой язык, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Студент, например, мог сказать: «Но, доктор Мартин, церковь учит, что мы должны молиться святым». Или: «Доктор Мартин, церковь говорит, что мы получаем прощение, когда совершаем паломничество и поклоняемся тому месту, где похоронено тело святого». На это у Мартина имелся только один ответ, но дать его было очень опасно. Значит, учение церкви ошибочно? Даже сам Папа Римский не прав, если его слова противоречат Библии. Вот что ему хотелось сказать, но смелости для этого еще не хватало. Люди, которые говорили так, отлучались от церкви, их сажали в тюрьмы и даже убивали. Может, когда-нибудь настанет время, и он скажет это во всеуслышание. Сейчас же он просто учит тому, что сам прочитал в Библии о Боге, любящем нас и прощающем даже без священников и епитимий. Кроме того, Мартину не хватало времени самому хорошенько все обдумать, так как на него еще было возложено множество дел. Он проповедовал в монастырской церкви и в церкви герцога, составлял программы для вновь поступивших студентов и беседовал с ними, когда у них возникали затруднения или они нуждались в совете. В монастыре он был ответственным за разведение и выращивание рыбы. Ее должно было хватить для постной трапезы на весь год. Ему нужно было посещать 11 других монастырей в округе и надзирать за ними. Когда приходило время ложиться спать, он только начинал записывать свои бесконечные заметки. Он был настолько занят, что свои ежедневные молитвы откладывал до воскресенья, которые раз в 3 недели целиком посвящал чтению положенных молитв. Этот бесконечный цикл выполнения ежедневных обязанностей так бы и продолжался многие годы, если бы однажды утром к нему не зашел один из студентов. Он сказал то, что заставило Мартина серьезно задуматься. Говорят, что монах Тетцель разъезжает по всей Германии. Доктор Лютер, что вы думаете о нем и его индульгенциях, которые он продает всем желающим? Если вы правы, доктор, значит, не права церковь. Что вы думаете об этом? Стоимость прощения. Весь город пришел в движение. Мальчишки и девчонки толпились у городских ворот. Лавочники, желая привлечь прохожих, выставили свои лучшие товары. Монахи и священники суетливо переходили с места на место, останавливаясь, чтобы сообщить друг другу новости своими низкими голосами. От волнения они даже перешли на немецкий язык. На рыночной площади маршировали солдаты, вооруженные пиками и копьями, и не подпускали прохожих к центру, где возвышался старый городской крест. Неожиданно над гудящей толпой пронесся хриплый звук труб. Это он, монах Тетцель. Горожане, выбегая из деревянных домов, устремились по узким переулкам главной улице, ведущей на рыночную площадь. По ней двигалась процессия. Впереди шли солдаты в парадной форме, по которой можно было узнать, что это гвардия архиепископа Майнца. За ними следовали трубачи, которые пока молчали. Следом шел мэр и другие правители города, облаченные в красное одеяние, с перекинутыми через плечо, тихо позвякивающими золотыми цепочками, обозначающими их достоинство. За ними шли два монаха. Один нес шелковую подушечку, на которой лежал единственный свиток пергамента, а другой – большой крест с расположенным по центру гербом Папы Римского. И, наконец, шествие замыкал человек, которого все так жаждали увидеть – монах Тетцель, продающий прощение за соделанные грехи. Процессия медленно двигалась к рынку. Вскоре папский крест был установлен, и мэр произнес приветственную речь, воспевая доблести монаха. Народ, желая стать поближе и все услышать, нажимал на солдат. Тетцель подал трубачам знак, и они затрубили, возвещая о приходе монаха, как будто никто в городе об этом не знал. Другим знаком он заставил замолчать стоящих рядом барабанщиков. Затем он обратился к толпе. Это была неприятная проповедь о мучениях, постигающих людей в чистилище. Слушатели вздрагивали и поеживались. Дети прятали свои лица в передниках матерей. Почувствовав, что слушатели доведены до предела и не вынесут больше ни слова, монах спросил: «Сколько бы вы заплатили, чтобы избежать этих пыток и мучений, попасть прямо на небеса?» Затем он задал еще один вопрос: «А сколько бы вы заплатили, чтобы вывести из чистилища и отправить на небеса своих родных?» В этот момент слушавшие его люди почувствовали, что готовы отдать почти все свои сбережения, лишь бы избежать грядущего наказания. И, схватившись за свои кожаные кошельки, привязанные к поясам, натиснули на передние ряды. Но казалось, что прорваться к монаху не так легко. Его святейшество Папа обещает прощение тем, кто купит индульгенции. Об этом написано в его послании. Тетцель указал на свиток пергамента на подушечке. Затем он подозвал одного из монахов, бывших с ним. «Вот копии папского послания о прощении». Помощник поднял над головой целую пачку листов бумаги. «За них нужно заплатить много денег, но они стоят того. Кто хочет купить прощение своих грехов?» К нему потянулись грязные, натруженные руки, сжимающие монеты, но он поднятой рукой отвел их в сторону. «Королевам и епископам это будет стоить 25 золотых флоринов». В толпе послышались возгласы изумления. «Купцы должны заплатить всего лишь 3 флорина, а вам, беднота, требуется один единственный золотой флорин». За один золотой флорин крестьяне вынуждены были очень долго и тяжко работать. Но их заранее известили о приходе монаха, и они принесли с собой все сбережения. Заблестели золотые монеты. Деньги посыпались в протянутые руки Тетцеля, покатились по каменным плитам рыночной площади. Люди, стоящие сзади взволнованно, начали пробираться к монаху, боясь, что пока до них дойдет очередь, все индульгенции будут распроданы. Но они переживали напрасно. Посланий хватило бы не только всем жителям Виттенберга, но и близлежащему городу, куда Тетцель направлялся далее. Многих людей совершенно не интересовало, на что пойдут эти деньги. Но Мартин Лютер хорошо знал, для каких целей их собирают. Он вспомнил закладку собора святого Петра в Риме. Между плитами уже росла трава, а стены покрылись бурьяном, так как не хватало денег на строительство. Работа возобновилась лишь после смерти старого папы и выборов нового. У нового папы были свои методы сбора денег. Люди должны платить за прощение грехов, и он ввел в действие продажу индульгенций, посланий о прощении, стоивших весьма дорого. Полученные таким образом деньги шли в Рим на постройку собора святого Петра. Вечером, когда Мартин Лютер пришел в местную церковь проповедовать, жители Виттенберга собрались вокруг него целой гурьбой. Они протягивали ему свои послания и просили прочитать их. До этого Тетцель еще ни разу не приезжал в Виттенберг, хотя многие слышали его в других городах. Мартин читал протянутые ему листы бумаги. «Это прощение за все, что я сделал», — сказал один человек. «А я вывел мать и отца из чистилища», — закричал купец, «хотя это и стоило мне кучу денег». Один краснолицый вельможа засмеялся. «Послушайте, у меня написано, что мне прощаются все грехи, которые я сделаю, начиная с сегодняшнего дня до самой смерти». Громкий голос прервал его. «Все это, конечно, хорошо, но мне не нравится, почему наше германское золото высшей пробы должно идти в Италию на постройку римских церквей. Мне кажется, это несправедливо. Почему деньги не остаются в нашей стране, чтобы церкви строились здесь?» Мартин с мрачным лицом медленно шел между рядами к алтарю. Те, кто его хорошо знал, слушая проповедь, заметили, что он думает совершенно не о том, что говорит. Выйдя из церкви, он направился к замку, резко расталкивая локтями толпу, ожидавших его у двери людей, желающих поговорить с ним. Он был готов к серьезному разговору со своим покровителем, герцогом Фридрихом Мудрым. Когда Мартин вошел в каменный зал замка, стены которого были увешаны яркими гобеленами, герцог сидел. Это был тучный человек с густой седой бородой, которую он часто поглаживал во время разговора. «Этот монах Тетцель», — начал Мартин. «Вы правы, доктор Мартин», — быстро прервал его герцог. «Я много знаю о нем и не люблю даже слышать про его дела. Я тоже, мой господин. Если он еще раз придет в Виттенберг, я скажу людям, чтобы они не слушали его и не покупали индульгенции. Не беспокойтесь, мой друг, Тетцель больше не придет в Виттенберг. Я предупредил архиепископа, что более не желаю его видеть у себя. Если он явится в мой город, я выставлю его вон. И мне не нужны проповедники, с которыми я не согласен». Мартин впервые за этот день улыбнулся. «Это хорошо», — согласился он. «Я очень рад слышать такое, мой господин». Но следующие слова герцога согнали улыбку с его лица. «Я кое-что соображаю, доктор Мартин. Откуда берутся деньги на университет? На зарплату вам и остальным профессорам? Ну, вы прекрасно знаете, их дает моя огромная коллекция священных реликвий. 5000 экземпляров, доктор Мартин. Говорят, крупнейшая коллекция в Германии. В День всех святых я выставлю ее в замковой церкви, и люди сотнями будут приходить, чтобы посмотреть на святыни. Они будут хорошо платить за это. За что?» Герцог сердито посмотрел на Лютера. «Как за что? Вы знаете, это не хуже меня. Они будут платить за то, что увидят церкви, святыни и смогут прикоснуться к ящикам, в которых они находятся. Совершив это, они получат прощение своих грехов». Фридрих сердито фыркнул и начал ходить по залу, высказывая вслух свое возмущение. «Ну и Тетцель, позволить какому-то монаху явиться сюда и собирать с моих горожан деньги на строительство церкви в Риме, в то время, как я основал и содержу университет, грабеж! Не беспокойтесь ни о Тетцеле, ни о ком-либо подобном ему, мой друг. Он будет иметь дело со мной. А теперь, герр профессор, можете идти заниматься своими лекциями. Кроме монахов, у меня есть и другие дела». Мартин медленно вернулся в свою монастырскую келью. Он ожидал совсем другого. Тетцель не прав, герцог не прав, папа не прав, церковь не права. Что бы там ни было, он должен сказать все, что думает. Ему не требовалось много времени для раздумий о том, что делать. У него уже созрел план, который, как он думал, сдвинет дело с мертвой точки. Сидя в глубине своей комнаты, Мартин достал кусок пергамента и начал писать. Он писал, вычеркивал слова, переписывал целые предложения и проставлял номера в начале каждого абзаца. 1, 2, 3, 4. Он продолжал быстро писать, дошел до 30, 40, 50. Вдали от монастырского богослужения, вдали от своих лекций, в глубине кельи писал монах. Он предвидел, что произойдет, когда он выйдет из кельи. Но если он этого не сделает, то до конца жизни его будут мучить угрызения совести. Приближался день святых. Паломники толпами заполняли маленький город. Они прогуливались вдоль реки, сидели у рва за городскими стенами, рассматривали замок и ожидали у ворот появления самого герцога. Однако многие из них очень хотели увидеть профессора, считавшегося самым знаменитым человеком в Виттенберге. Может быть, думали они, доктор Лютер объяснит им значение реликвий, которые в первый день ноября будут выставлены в замковой церкви. Без сомнения, он будет говорить об этом в проповеди. В полдень накануне Дня Святых Мартин медленно шел из монастыря по направлению городской церкви Виттенберга. В руках он нес большой лист бумаги. Из кармана его монашеской ризы выглядывал молоток. У главной двери церкви он остановился, вытянул молоток, несколько гвоздей и начал прибивать лист бумаги. Эхо от ударов молотка разносилось по всей церкви. Со всей улицы начали сбегаться прохожие, желающие посмотреть, что происходит. Через плечо монаха, который на мгновение отошел от двери, чтобы посмотреть, ровно ли он прибивает лист, любопытные наблюдатели увидели длинный перечень пронумерованных предложений. Окончив свою работу, Мартин, нахмурившись, молча пробирался через собравшуюся толпу. Будь что будет, он сделал так, как считал правильным. За его спиной раздавался возбужденный гул. Люди, стоявшие у церкви, подзывали других подойти и прочитать воззвание. Там было 95 пунктов, Некоторые очень короткие, другие немного длиннее. Некоторые пункты читатели вообще не поняли, но были среди них и довольно ясные. Постепенно гул голосов стих, и у дверей церкви воцарилась странная тишина. Простые люди, монахи, слуги герцога углубились в чтение. Мартин Лютер говорит, что индульгенция – это обман. Он говорит, что бесполезно платить деньги за то, чтобы взглянуть на священные реликвии. Бог прощает людей не за какие-то их дела. Люди продолжали читать, пропуская те пункты, которые им ни о чем не говорили. Но, несмотря на непонятные места, две вещи стали для читающих совершенно ясными. Мартин Лютер, монах из Виттенберга, заявил, что многое из того, что делает церковь и папа, неверно. И независимо от того, прав он или ошибается, впереди его ждут большие испытания. Лютер должен быть сожжен. Мартин взял письмо и внимательно прочитал. Хотя он знал, что в нем содержится смертный приговор для него, его рука была совершенно спокойной, и толстый лист пергамента ни разу не дрогнул. Затем он взглянул на своего друга Штаупица и кивнул головой. «Ты совершенно прав. Это приказ самого Папы Римского. Через 2 месяца я должен явиться в Рим, чтобы предстать перед церковным судом. Если ты поедешь, они тебя сожгут, брат Мартин». Мартин бросил письмо на стол. «Поэтому я и не поеду, Штаупиц. Ты ослушаешься самого папу?» «Я уже ослушался его, когда на двери церкви прибил свое воззвание. Я сказал, что он не прав во многом, чему учит. Ты согласен со мной?» «Точно так же согласны со мной многие жители Виттенберга, да и не только Виттенберга. Он пишет, что отстраняет меня от проповеди. И что же ты? А я буду проповедовать, несмотря на его запрет». Он быстро повернулся к своему другу. «Ты знаешь, я многим обязан тебе. Ты пригласил меня в Виттенберг. Это единственное княжество в Германии, где я в безопасности. Все другие князья хотят быть в хороших отношениях с императором и папой, чтобы от одного получить побольше владений, а от другого – почестей. Один только герцог Фридрих стал на сторону истины». Мартин взволнованно заходил по комнате. Твердым голосом он продолжал. «Он действительно стал на сторону истины. Ты сам знаешь об этом. Он даже не уверен, прав я или нет. Он скорее думает, что я прав. Ты понимаешь, что для него это значит? Не так ли, Иоганн? Ему придется выступить против самого папы и его представителей здесь, в Германии. Ему придется отказаться от своих реликвий и денег, которые они ему приносят. Я не хочу, чтобы он из-за меня попал в такой переплет, Иоганн». Штаупиц нежно улыбнулся. «Может, тебе все-таки лучше поехать в Рим?» Мартин весело рассмеялся. «И быть сожженным? О, нет! Я послал письмо герцогу Фридриху, в котором выразил свое желание переехать в Швейцарию или Францию, чтобы не подвергать его неприятностям. Но он против. Он попытается перенести процесс из Рима в Германию и настаивает на том, что будет всегда рядом со мной и позаботится о моей безопасности. Как бы громко ни требовали моей смерти кардиналы и папы». Следующие месяцы у Мартина выдались чрезвычайно занятыми. Он по-прежнему был самый загруженный работой человек в университете. «Сегодня у меня будет больше дел, чем обычно», – записал он однажды в дневнике. «Поэтому я должен еще больше времени уделить молитве». Это могло показаться странным способом организовывать свой день. Но те, кто видел радостное лицо Мартина и слышал его лекции, знали, что действительно Бог для него не пустая абстракция. У него всегда находилось время, чтобы поговорить с Богом и послушать, что Бог хочет сказать ему. Именно поэтому он мог оставаться радостным даже в то время, когда его друзья с ужасом ожидали грядущих событий. Спустя год после того, как Мартин вывесил свои тезисы на двери церкви в Виттенберге, особый посланник папы, кардинал Кайстан, прибыл в знаменитый город Аугсбург. Он должен был навербовать наемников для очередного крестового похода против туров, собрать в Германии деньги для финансирования армий, участвующих в этой кампании, а также расследовать дело Мартина Лютера и наказать его за ошибочные взгляды. Он привез много подарков для герцогов, которые должны были обсуждать эти дела, а также для епископов и архиепископов, чьей поддержкой хотел заручиться. Мартин прибыл из Виттенберга и появился в Диетте. Это однодневное заседание, как называлось это собрание, в тяжелой монашеской рясе, свободно свисавшей с его худого тела. Кардинал, облаченный в ярко-алую мантию и красную шапку, увидел Мартина на следующий день, когда тот вошел в зал, где заседал совет. На первый взгляд казалось, что доказать его неправоту будет легко. В конце концов, он простой монах и обязан верить тому, что скажет кардинал, папский представитель. Но кардинал не был настроен столь оптимистично. До этого ему не удалось осуществить что-либо из возложенной на него миссии, и он не верил, что дело Лютера окажется простым. Герцоги и епископы взяли подарки, но собирать деньги и вербовать людей для войны с турками отказались. Они прямо заявили, что Германия дала уже очень много денег для папы, восседающего в своем итальянском дворце, и настоятельство итальянского собора. Больше они не дадут. Настало время, чтобы какой-либо немец нашел в себе мужество заступиться за свою страну, даже если бы это означало выступление против кардинала и папы. Кайстан расправил складки своей алой шелковой мантии, встал и сверху вниз посмотрел на Мартина. «Я вызвал вас в Аугсбург, доктор Лютер, чтобы предоставить возможность публично признать ошибочность ваших взглядов и утверждений». Мартин сделал шаг вперед. «Но я могу доказать, основываясь на Библии», – начал он. Кардинал поднял руку, и с нее не спал широкий рукав мантии. На мгновение блеснул шелком в свете осеннего солнца. Он более походил на князя, чем на священника. «Вы ничего не докажете, доктор Лютер. Мне запрещено дискутировать с вами. Я здесь только для того, чтобы выслушать ваше признание в заблуждении». Он указал на каменный пол. «Вы забыли, с кем говорите». На какое-то мгновение в зале воцарилась тишина. Затем Мартин сделал шаг назад, встал на колени и склонился перед кардиналом, головой касаясь каменного пола. Так монахи должны были приветствовать папского посланника. С нежной улыбкой кардинал сошел вниз и поднял его. У него мелькнула мысль, что все оказалось не так трудно, как он предполагал. Теперь монаха можно забрать в Рим и получить вознаграждение за избавление церкви от такой опасной личности. Насколько он ошибся? Обнаружилось на следующий день, Мартин твердо отстаивал свои убеждения. Если Библия права, то учители церкви ошибаются. Рот Кайстана вытянулся в тонкую линию, а лицо потемнело, когда он слушал эти утверждения. Он дал Мартину еще один день, чтобы тот одумался. Но когда и в конце второго дня слушаний монах продолжал бесстрашно настаивать на своем, всем стало ясно, что уговоры бесполезны. Как только Мартин вышел из зала заседаний, кардинал взял со стола запечатанный свиток пергамента и задумчиво посмотрел на него. Проходя по узким извилистым улочкам города, Мартин видел, что люди возбужденно обсуждают случившееся. Он знал, что за ним наблюдают. Шпионы кардинала не могли позволить ему скрыться от них до следующего дня. Но и не все, кто смотрел на него, были врагами. В книжных лавках он видел отпечатанные копии 95 тезисов воззвания, которые он обнародовал в Виттенберге. Когда он проходил мимо, простые люди с уважением приподнимали или снимали свои шляпы. Мартин улыбался, ими по-дружески беседовал. Беседы были столь задушевными, что слушатели удивлялись, ведь большинству монахов нужно заплатить деньги, чтобы они уделили человеку сколько внимания. На одной из улиц он услышал, как кто-то тихо сказал: «Доктор Лютер, кардинал не заберет тебя в Рим, вот увидишь». Мартин быстро посмотрел по сторонам, но никого не было. Несколько жителей Аугсбурга сидели возле таверны, мимо которой он только что прошел, но никто не смотрел в его сторону. Когда он запахнул мантию и в недоумении пошагал дальше. Наконец наступил третий день. Предыдущие две ночи ни Мартин, ни Кайстан не спали. Мартин отказался отречься, признать, что он заблуждался. Кардинал заявил, что если он не отречется, то должен будет поехать для расследования дела в Рим. Мартин хорошо понимал, что такая поездка означает смерть, хотя кардинал этого и не сказал. Он подавил глубокий вздох и направился к выходу из зала. Никто перед ним не расступился. Он шел уверенно с поднятой головой. В его глазах не было страха. Немецкие князья, епископы и священники проводили его пристальным взглядом, а затем повернулись к кардиналу. Тот уже распечатывал лежавший на столе во время слушаний свиток пергамента. Подняв руку, он дал знак одному из своих доверенных лиц и воину, стоящему возле него. Князья таинственно переглянулись. У одних на лицах было удовольствие, у других – озабоченность. Герцог Фридрих встал и вышел из зала. Он послал слугу, чтобы тот немедленно нашел Мартина. Однако монах исчез. Как только слушания закончились, весть о результатах распространилась по всему городу. Был конец октября, и темнело быстро. Какой-то ремесленник остановил идущего с заседания Мартина и, взяв его под руку, дал знак следовать за ним вниз по узкому переулку. Неожиданно к ним присоединились с полдюжины шепотом говорящих людей. «Что будет дальше? Вы знаете сами, доктор Лютер. У кардинала есть приказ доставить вас в Рим. Этот папский указ все время лежал у него на столе во время слушаний. Да, он уже послал солдат арестовать вас, доктор. Если вы задержитесь в Аугсбурге, хоть на час вас посадят в камеру, а это значит конец. Пока еще есть время, мы выведем вас отсюда». Мартину едва удалось прервать их возмущенный шепот. «Что вы хотите со мной делать? Зачем вам ввязываться в это дело? Это всего лишь внутрицерковная ссора». Грубый голос оборвал его. «О нет, это ссора между Германией и папой. По крайней мере, мы так понимаем. Настало время, чтобы кто-нибудь заступился за нас, немцев. За таких простых людей, как мы, чтобы защитить нас от жадных монахов и священников, которым нужно только наши деньги». У Мартина не было времени спорить. В чем-то эти простые горожане были правы. Это было частью того, что старался сделать Мартин – спасти простых людей от невежества и суеверий. Хотя он хотел сделать гораздо больше, он страстно желал, чтобы каждый человек лично познал Бога и искал его больше в Библии, чем в церкви. Но сейчас было не время говорить об этом. Люди повели его по еще более тесным закоулкам, которые, извиваясь, вели к городским стенам. «Там нас ждут друзья с лошадью», – доктор, – сказал один из них. «Они приготовили одежду и меч, стремя тоже. Чтобы пройти незамеченным через ворота, вы должны будете переодеться и превратиться в блестящего молодого дворянина». В группе раздался сдержанный смех. Мартин тоже улыбнулся. Но радость оказалась преждевременной. Как только они добрались до ворот, и Мартин положил свою руку на шею коня, один из часовых громко закричал, приказывая остановиться. Он узнал монаха. Все часовые городских ворот уже получили приказ не выпускать из города ни одного монаха. Мартин Лютер должен быть арестован. Уже был выписан ордер на его арест и установлено вознаграждение тому, кто его поймает. Выхватив меч, охрана побежала к людям, стоявшим возле лошади. Но когда часовой был на расстоянии 20 метров от них, лошадь, на которую вскочил Мартин, отпрянула и пустилась в галоп. Он прильнул к ее спине, не успев переодеться. Согнувшись под монашеской рясой с капюшоном, Мартин мчался вперед, слыша за собой злые крики часовых и смех горожан, которые становились все тише, по мере того, как он удалялся по направлению к далекому и безопасному Виттенбергу. На том стою. В сером свете декабрьского дня пламя факелов освещало университетский двор, отбрасывая огромные тени на мрачные стены. Посреди ярко горел костер, в котором потрескивали только что брошенные дрова. Студенты торжественно стояли вокруг. Чувствовалось, как растет напряжение. В тишине раздался крик. «Мартин Лютер должен быть сожжен!» За ним последовал взрыв смеха. Если бы Мартин поехал в Рим, его бы приговорили к смертной казни. Это не оставляло никаких сомнений. Император, посещая Кёльн, пригласил монаха к себе на беседу. Но когда тот не приехал, он публично сжег на костре его книги. Многие церковные архиереи говорили, что лучше бы вместо книг бросили в костер самого беспокойного монаха. Однако Мартин под защитой герцога Фридриха был в Виттенберге в полной безопасности. Прошло более 2 лет с тех пор, как он бежал из Аугсбурга, как раз в тот момент, когда кардинал Кайстан думал, что успешно выполнил приказ и доставит закованного Мартина под конвоем в Рим. Тех, кто помог Лютеру скрыться, не удалось ни наказать, ни поймать. Более того, на стенах домов, принадлежащих городским начальникам Аугсбурга, появились нарисованные мелом изображения грубого башмака, обычной обуви немецких христиан. Члены совета, которые разбирали дело Лютера, очень хорошо знали, что это значит. В течение многих десятилетий в среде простых людей зрела ненависть к церковным лидерам, которые владели огромными поместьями и жестоко угнетали и разоряли своих зависимых крестьян. Недовольство сеньорами постепенно перестало в организованное восстание. Было совершенно ясно, что члены движения башмаков, тайные повстанцы, увидели в Мартине Лютере своего вождя. Кардинал из Рима может думать что угодно. Но немецкие епископы отлично знали, что в случае ареста Лютера может вспыхнуть крестьянское восстание. Из своего убежища в Виттенберге Мартин послал кюрфюрсту саксонскому письмо, в котором выразил свое желание уехать, если тот позволит, во Францию или Швейцарию. Совет Аугсбурга постановил, что герцог должен выслать непокорного монаха в ссылку. Поэтому Мартин не хотел подвергать опасности своего великодушного покровителя. Герцог Фридрих ответил, что не советует Мартину уезжать и, более того, не позволяет ему делать этого. Если император хочет, он может сам приехать и схватить его, но это будет означать начало войны. К удивлению Мартина, некоторые известные немецкие рыцари написали ему письма, предлагая свою помощь на случай нападения. При необходимости обещал помочь Ульрих фон Гютен. Франц фон Зиккенген обещал в своем письме по первому же требованию выставить в любое время 100 рыцарей. Мартин озабоченно качал головой. Он хотел продолжать работу в университете, иметь время для проповеди в городской церкви, а получалось так, что против своей воли он превращался в нового немецкого лидера. Рыцари и простые люди считали его своим вождем, выступающим, как и они, против непомерных притязаний папы и его представителей, кардиналов и епископов. Многие монахи и священники также начали воспринимать его деятельность как борьбу с сложными идеями в религии. В своем университетском кабинете Мартин начал писать 2 или 3 важные книги, в которых старался объяснить свои взгляды. Он разоблачал злоупотребление в церкви не только в своих проповедях, но также боролся с ними своими книгами. Вскоре новые книги продавались по всей Германии, в Швейцарии, Голландии и Франции. Эти издания распродавались почти сразу же, как только поступали в тесные книжные полки. Швейцарский проповедник Цвингли, который придерживался таких же взглядов, что и Мартин, купил 600 экземпляров таких книг и послал всадников по горным селениям, чтобы они раздали эти книги всем, кто умеет читать. Даже из самого Рима один бывший студент, учившийся у Мартина в Виттенберге, сообщил ему, что несмотря на угрозу своей жизни, его друзья распространяют эти произведения по всему городу. Не помог и новый указ папы. На этот раз он потребовал, чтобы в течение 60 дней Мартин прибыл в Рим и сдался. Если обнаружится, что его взгляды истинны, он будет освобожден. Если же нет, в буле не говорилось, что ожидает мятежника, но догадаться было нетрудно. Приказ папы был послан из Рима в Германию. Получив папское послание, Мартин вскрыл его и прочитал, не испытывая ни малейшего страха. Его удивило, почему этот указ так долго шел до Виттенберга. «Вы видите, когда он был написан?» – спросил Мартин у друзей. «О, 3 месяца тому назад. Точно. Мне дали 2 месяца на дорогу в Рим. И если я отправлюсь прямо сейчас, то доберусь туда, когда будет слишком поздно». Мартин усмехнулся и бросил пергамент на монастырский стол. Он уже не имеет никакого значения ни для папы, ни для меня. Не правда ли? «Что ты собираешься с ним делать?» – спросил один из друзей. «Отошлешь назад?» «Я уже думал об этом», – ответил Мартин. И в его глазах мелькнула улыбка. «Нужно разжечь костер. Здесь полно книг, которые нам совершенно не нужны. И в конце концов, они ведь тоже сожгли мои книги в Кёльне». Он посмотрел на книжные полки, подошел к ним и взял несколько книг. По крайней мере, эти, в них одна ложь. Вскоре во дворе горел костер, и студенты, толпой собравшись вокруг Мартина, наблюдали, как он бросал книги в пламя. Потом он на мгновение остановился, держа что-то в руке, и внимательно посмотрел на яркое пламя. Затем решительным жестом бросил свиток в самую середину пламени. Это было наиболее вызывающим проявлением непокорности папе римскому, поскольку Мартин осмелился сжечь папское послание, предписывающее ему ехать в Рим. Почти сразу же известие облетело весь университет и город. Студенты целой процессией ходили по Виттенбергу и пели «Тебе, Господи!» и другие гимны. Папа и император были вне себя от злости. Особенно испугался император. Он понимал, что теперь по всей Германии может вспыхнуть война между приверженцами католической церкви и сторонниками Лютера. Император не знал, что ему делать. Оставить Мартина в покое или добиваться его выдачи трибуналу. Если он не станет ничего предпринимать, сторонники Лютера еще больше укрепятся. А если он отдаст его под суд и казнит, наверняка произойдет восстание, в котором и он сам может лишиться престола. В Мартине видели своего вождя. Не только простые люди, ему покровительствовали самые могущественные немецкие рыцари-аристократы. А кюрфюрст Фридрих Саксонский, взявший Мартина в свой Виттенбергский университет, был самым влиятельным князем в стране и твердо стоял на стороне монаха даже после того, как тот сжег папскую буллу.
Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали вторую передачу, составленную по книге «Восставший монах». Третью заключительную часть этого рассказа мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме.